Глава третья. Эх, широка мать Россия. Даже слишком широка. А потому и нельзя, чтобы ее судьбой распоряжались узколобые и злобные эгоисты, мстящие своему же народу за свои поражения. Страшен был 1941 год. Но вдвойне кажется он страшнее, когда узнаешь, что Сталин повелел при отступлении выжигать все, что доступно огню. Запылала Русь, дымное зарево обогрило ее священные небеса. Немцы, оккупанты, да, они сжигали наши деревни, чтобы наказать жителей за сокрытие партизан. Но Сталин приказал своим сжигать жилища своих же. За отважные действия, диктовал он, по уничтожению населенных пунктов, представлять к правительственным наградам. Кого награждать? Поджигателей с факелами. Нашелся ли хоть один, который бы сказал ему: «Товарищ Сталин, зима ведь на носу, оставляем деревни со стариками, женщинами, детьми, куда же они денутся?» Все погибало в огне. Дома, хлева для скота, сады. Матери в ужасе прижимали к себе детишек. Старики копали на околицах ямы, в которых надеялись зимовать, словно лесные звери. Стон стоял на русской земле. А Сталин упоенно диктовал свою волю. Для уничтожения населенных пунктов бросить немедленно авиацию, широко использовать минометный и артиллерийский огонь. Что это, скудость ума, растерянность или... Враг подходил к Москве, а для товарища Сталина уже был приготовлен самолет, чтобы вывести его в безопасное место. Люди из Москвы бежали. Началась паника, войск не хватало. Полками на фронте командовали лейтенанты. Берия доложил, что его аппарат НКВД уже эвакуирован, но всех врагов народа вывести они не успели. Что делать? У меня на Лубянке еще сидят человек 300. В застенках томились тогда опытные командиры высшего ранга. И, казалось, настал момент выпустить их и отправить на фронт, чтобы не лейтенанты, а сами они командовали полками. «Расстрелять всех», — указал Сталин, «чтобы ни одна эта сволочь не досталась немцам живьем». Сам-то он, конечно, всегда успеет улететь на своем самолете. А ведь жалко оставлять Москву в целости и сохранности. Сталин распорядился по линии НКВД. В случае появления противника произвести взрывы предприятий, складов и учреждений, которые нельзя эвакуировать, а также метро, исключая водопровод и канализацию. В этом проявился подлинный гуманизм нашего вождя. Мы еще попьем водички из кухонного крана, мы еще спустим воду в туалете коммунальной квартиры. Юные лейтенанты поднимали своих солдат в атаке. Вперед, за родину, за Сталина, ура! Битва под Москвой и битва за Москву имеет множество летописцев и барзописцев, но мне, автору, выразительнее всех книг кажется лишь одна фраза, рожденная за мгновение до смерти. Эх, широка мать Россия, да отступать больше некуда, за нами Москва. Гитлер отправил под Москву громадный эшелон с вином из Франции, дабы воодушевить войска, но лучше бы это вино во Франции и осталось. Когда вагоны открыли, там лежали осколки лопнувших бутылок и комки розового льда. Начинались морозы. Дивизии пополнения прибывали тоже из Франции, в длинных брюках, в шнурованных ботинках. А Ганс Фрич вещал по радио о меховых куртках и солдатских джемперах. Геббельс был честнее И на пресс-конференции он рассуждал о преимуществе русских портянок перед европейскими носками. Франц Гальдер ВОКХ сумрачно нахваливал русские валенки. Фюрер объявил в Германии кампанию по сбору зимних вещей. Уверен, что джемперы и меховые жилетки найдутся. Но скажите, где у наших немцев завалялись лишние валенки? В канун генерального наступления на Москву по радио долго переговаривались два фельдмаршала – фон Лееб, север, и фон Рундштедт, юг. А смысл их переговоров был таков, что вермахту пора убираться на старые польские границы, и в этом случае Сталин, возможно, согласится на компромиссные решения. «Мы откусили гораздо больше, нежели способны проглотить. Все эти дурацкие разговоры о продвижении к Вологде и Ярославлю после взятия Москвы свидетельствуют о хорошем аппетите, но еще никто не подумал о расстройстве пищеварения». 12 ноября Франц Гальдер поездом выехал в Оршу, где расположил свою ставку фельдмаршал фон Бок, войска которого были нацелены точно в направлении Москвы. Перед гостем из Стоссена фон Бок заговорил совсем иное, нежели говорил ранее. «Не скрою, что я честолюбив. Я брал Париж. Берусь взять и русскую столицу. Вы же меня знаете. Если у меня останется хоть последний велосипед, я буду крутить педали до полного изнурения, пока не свалюсь на панель перед мавзолеем на Красной площади. А потом можете тащить меня в госпиталь». «Вы хотя бы окружите Москву», — отвечал ему Гальдер, «и постарайтесь вырваться к Ярославлю и Рыбинску». Все разногласия среди генералов устранялись на совещании в Орше. Явные стремления к обороне чередовались с острым желанием захватить Москву, чтобы поставить в конце войны жирный восклицательный знак. Фельдмаршал фон Клюге, вечно хмурый и малообщительный, приковывал к себе внимание орденом Гогенцоллернов, полученным еще за подвиги в эпоху Вильгельмцайт. «Я не смею думать о наступлении с далеко идущими целями», сказал он, косо поглядывая на ершистого фон Бока. «Наступление грозит обернуться для нас потерей инициативы». Перед танками уже забрезжило тульское направление. «Я вошел в страну русских, имея 1000 машин, — сообщил Гудериан. В ходе боев получил еще 150. А на сегодня имею 140 роликов, остальные выбиты. Если я врежусь в улицы Тулы, местные фурии закидают меня из окон бутылками с молотовским коктейлем. Уже известно, что рабочие Тулы поголовно вступили в ополчение. Они будут драться на этот раз за свои квартиры и кухни, за свои иконы и самовары, и мы в результате получим второй Верден. Танковый Эрих Гёпнер тоже сомневался в успехе. «Сейчас не май месяц, а мы не в Европе. Разговоры о выходе на Волгу к автозаводам Горького не стоят теперь и кружки прокисшего пива. Я хотел бы знать, когда придет эшелон с теплым бельем. Вчера мы вскрыли прибывший из Германии вагон, но в нем оказались шорты для Роммеля в Африке. Кто издевается над нами? Интенданты или железнодорожники?» «А что у вас под брюками, Гёпнер?» — разозлился Гальдер. «Байковые кальсоны, даже с овшами. Так чего же тут нам плачетесь? Но эти кальсоны я содрал с пленного. А чтобы он не околел, я подарил ему шорты африканского корпуса Роммеля». Выслушав оправдание снабженцев, Гальдер резюмировал. «Мне понятны ваши опасения, господа. Но ВОКХ не желали бы связывать инициативу фельдмаршала фон Бока, если он чувствует в себе достаточно сил и энергии для развития нашего успеха. На войне, и вы знаете это, существует элемент счастья. Фюрер велел мне передать вам, что успех под Москвою должен повлиять и на внутриполитическое положение в Италии, которым Дуччи сейчас не мог бы похвалиться. Сразу после падения Москвы можно взяться за освоение германских колоний в Африке. Они наступали. Браухич, уже дрожавший за свою карьеру, издалека подгонял генералов вперед, ибо любая задержка в наступлении грозила ему неприятностями от фюрера. Москва стала прифронтовым городом. Рокоссовский вспоминал. Мы вынуждены были пятиться. За 3 дня непрерывного боя части армии отошли на 5-8 километров. Наши войска ставили клин и Тверь. Вермахт с ожесточенным упрямством продвигался к столице. Маск-халаты немецких солдат уже замелькали среди деревьев дачных пригородов столицы. Наконец, возле Николиной горы, где проживал нарком вооружения Устинов, однажды всю ночь бродили немецкие лыжники-диверсанты. Берия запретил Сталину выезжать на дачу. «В чем дело?» — возмутился тот сначала. «Ваша дача заминирована на случай, сами понимаете». 21 ноября фон Боку было доложено, что воздушная разведка засекла скопление русских возле Тамбова, замечено активное передвижение воинских эшелонов у Рязани. «Что это?» — удивился Бок. Или сталинские резервы, или подготовка к эвакуации. Я уже расшатал этот зуб. Мне осталось только вырвать его. Он уже не способен врасти в десны. Не сегодня, так завтра я буду в Москве. Первые сомнения в успехе выражали солдаты. Наполеон доковылял до Москвы раньше, чем нам удалось доехать на роликах. Вся разница только в том, что этот паршивый корсиканец все-таки выдрыхся в покоях Кремля, а нам пока предоставлены одни снежные сугробы. Немцы мерзли. Встретив русских в деревне, они первым делом смотрели не что он несет в руках, а озирали его ноги. Женщины из подмосковных селений обертывали валенки всяким грязным тряпьем, чтобы немцы не видели под ним валенок. Если же усмотрели, тогда дело плохо. «Эй, матка, мне гуд валенок, шнель, шнель!» Офицеры вермахта были приучены спокойно оценивать самую паршивую обстановку. Погрязшие в снегах, небритые и страшные, они еще резонерствовали. «Допустим, у нас дела идут не так, как надо, но ведь у русских-то еще хуже». Не они подошли к Берлину, а мы наблюдаем разрывы зенитных снарядов над московскими крышами. Наконец немцы оседлали автостраду Москва-Ленинград. Выбрались на пригородное шоссе, где под снежными шапками притихли подмосковные дачи. Их вынесло прямо к автобусной остановке. Верстовой указатель показывал, что до Москвы оставалось 38 километров. Немцы вынули губные гармошки, стали дурачиться, танцуя. «Но где же автобус?» — хохотали они. «Почему он опаздывает? Мы въедем в Москву на русском автобусе». Разведка докладывала фон Боку, что в рядах советской армии отсутствует тяга к отступлению. Русские уверены в том, что сумеют отстоять столицу. Звонок от Клюга. Я получил приказ для 15-й дивизии. Теперь этой дивизии можно приказывать что угодно, ибо ее больше не существует. В полном составе она отправилась в рай. Фон Бок соединил себя с Гудерианом. «Где вы сейчас?» – спросил фельдмаршал. «Сижу в кабинете Льва Толстого в Ясной Поляне». Надеюсь, вы возьмете Тулу? Мне было бы легче написать «Войну и мир». 29 ноября Жуков позвонил Сталину с фронта и уверенно сообщил, что противник выдохся, настает момент, когда его можно гнать обратно. Сталин очень экономно использовал резервы Ставки, которые собрал в условиях строжайшей секретности, и маршалу Шапошникову он сказал, что тратить их в обороне нет смысла. Они понадобятся нам для прыжка вперед. Одновременно с жесткой обороной столицы Красная армия наносила удары в районе Тихвина и Ростова, чтобы группы фон Лейба и фон Рудштетта не могли оказать поддержку войскам центра, собранным под жезлом фельдмаршала фон Бока. В этой обстановке, когда все было накалено до предела, в кабинетах генштаба даже странно было слышать архивежливые распоряжения маршала Шапошникова. «Я прошу вас, голубчик. Надеюсь, я в вас не ошибся, голубчик. Что же вы, голубчик, подвели меня, старика?» Примечание. Когда во главе разведки генштаба стоял генерал Голиков, на сообщениях Рихарда Зорге из Японии им ставились резолюции «Провокационная дезинформация». Теперь Голиков был отстранен, и Рихарду Зорге поверили, когда он предупредил, что сейчас Япония будет занимать выжидательное положение. Потому можно без боязни снимать с Дальнего Востока дивизии, что стояли, выставив штыки против Квантунской армии. Началась срочная переброска войск на Запад. Для перевозки каждая дивизия требовала до 40 составов. Эшелоны шли почти впритык один к другому и только по ночам, почему и не были обнаружены германской авиаразведкой. Немцы видели на фронте полураздетых и неподготовленных ополченцев, взятых прямо от станка, и думали, что если русские посылают в бой рабочих, значит, они выдохлись. Однако из глубин Сибири на них уже накатывалась гроза свежих мощных дивизий. «Измена!» — услышали от Гитлера. «Нас предали!» Франц Гальдер в своем дневнике от 30 ноября дописывал аккордную фразу. «Очевидно, ВОКВ не имеет никакого представления о состоянии наших войск и носится со своими идеями в безвоздушном пространстве». На крики фюрера об измене Гальдер не реагировал, чтобы с этим делом разбирались другие, и в покое Вольфшанце уже спешил адъютант фюрера Рудольф Шмунд. «Мой фюрер, где измена? Кто нас предал?» «Рунштетт! Самолет на заправку! Летим в Полтаву!» В самолете Гитлер уже не сдерживал ярости. Кто бы мог подумать, Тимошенко вышиб танки Клейста из Ростова, а Рунштетт отводит войска за реку Миус. Миус, начинаясь с Донбасса, впадал в Азовское море. «Ответственный рубеж», — сказал Шмунд. «Да, Рунштетта сразу арестуем. Вот когда в трибунале его приставят к стенке, тогда он задумается». Радиостанция самолета передала в Полтаву, что фельдмаршал Герт фон Рунштетт приказом, отданным под облаками, отставлен от службы. Рунштетт, которому терять уже было нечего, сам же и встречал Гитлера на полтавском аэродроме, но уже с новым вариантом стратегии. «Не за Миус!» — рявкнул он, когда фюрер появился на трапе самолета. «Не за Миус, а лучше сразу за Днепр отвезти наши войска, пока еще не поздно, и убраться в Польшу, где нас так любят». Гитлер уже протянул пальцы, чтобы рвать с фельдмаршала рыцарский крест, но Рунштетт, сделав шаг назад, мужественно загородил свои ордена ладонью. Прошу помнить, что я аристократ, а для получения пощечин у вас, фюрер, всегда найдутся другие люди, которые не стыдятся доедать за вас картофельные оладьи. Скоро исполняется 900 лет, почти тысячелетие с той поры, как мои предки занимались только военным ремеслом, а это что-нибудь да значит. Гитлер убедился, что оппозиции в ставке Рунштадта и не пахнет. Просто старик выбился из сил. Фельдмаршал логично доказывал фюреру, что всякое продвижение невозможно. Нужна оперативная пауза, чтобы наложить бинты на свежие раны. Наш отход оправдан тактическими соображениями. Но Клейст, 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 изнывал фюрер. Как он мог позволить себе оставить Ростов? Геббельс с 21 ноября трубил по радио, что ростовчане встречали танки Клейста цветами. Теперь решили дать сообщение, что Ростов сдали не Красной армии, а гражданскому населению. В сводке ОКВ было сказано: большевики, возможно, выпустят теперь сообщение, что они обратно отвоевали Ростов, но об этом не может быть и речи. Абсурд немыслимый, но умнее ничего не придумали. В снегах под Москвою и на юге России складывалась та самая обстановка, когда одни сейчас с грохотом будут рушиться с пьедестала былой власти, а другие взлетят выше. Среди взлетевших окажется и генерал-лейтенант Паулюс.